Учение, логика передачи такова, что начинается всегда с самого запредельного, с самого высокого. А затем происходит нисхождение к более приземленному или простому. И если ученик не готов сразу воспринять самое высокое и быстро руководствоваться им или получать пользу, происходит разъяснение более простых вещей. Такова логика передачи в высших учениях прямого пути или в Анутара-тантре. В других учениях логика другая. То есть там как бы все происходит от простого к самому высокому. Но в учениях таких, как Лая-йога, все происходит иначе. Вот с детства я всегда любил читать книги с конца. То есть, если есть какая-то книга, я быстро смотрел в конец, а затем читал назад, 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 до начала. И люди удивлялись, как так можно читать книги. Ведь если знаешь конец, уже неинтересно. Но я им говорил, что если есть концовка, значит, это уже произошло. Так что чего тянуть? Надо узнать сразу все с самого конца, а затем разобраться, как это было. И люди не могли понять такую логику. Но это именно такое мое мироощущение. И в духовной практике Анутара-тантры это именно такое же. То есть мы уже находимся в состоянии вершины, в состоянии апогея, в состоянии конца. То есть в состоянии запредельности. Это и есть принцип сахачи. А потом уже как бы в этом состоянии мы понемногу это состояние распространяем на относительные измерения. На середину, на начало, и все уже черпая сразу силу из этого состояния, мы как бы доводим все до завершения. И вот когда мы получаем передачу, объяснение практик недвойственности, затем нам следует, используя ясность этого состояния, интуитивную мудрость и вивеку, развлечение, посмотреть на себя, на свои качества, свойства воли, ума, элементов, и как бы развивать нужные качества, чтобы вот эта вершина, апогей, мы могли по-настоящему ее реализовать. И поэтому, даже получив передачу воззрения или объяснение природы ума естественного состояния, мы затем возвращаемся к более двойственным вещам, более низким уровнем, например, развитию качеств, концентрации, воли и так далее. И мы поговорим о принципе воли как об источнике самьямы. Риши Патанджали уделяет самьяме в йога-сутре внимание в главе 3, говоря о ситхах. Глава называется «Викхутипада».
Концентрация – дхарана, и есть фиксация сознания на определенное. Медитация – дхьяна, и есть поток, сфокусированный на одном. Это же медитация, когда присутствует лишь сознание объекта медитации, но не ума, есть самадхи, осознание. Три вместе – дхарана, дхьяна и самадхи – составляют самьяму, самоконтроль.
Итак, существуют силы, на которые мы обязательно должны опираться в своей духовной практике. Эти три силы – это сила знания – джняна-шакти, сила воли – ичха-шакти и сила действия – крия-шакти. Ичха связана с волей, джняна связана с созерцанием и осознаванием. Действие связано с праной. И от того, как мы сумеем освоить и овладеть этими силами, зависит наше будущее и наш успех в духовной практике. Пребывать в естественном осознавании означает эти шакти брать под контроль, привносить в свою жизнь и пользоваться ими. То есть это не означает как-то погрузиться в такое надконцептуальное осознавание типа потери действия во зрении и все, и как бы остаться в этом. Это означает обретение контроля над этими шакти и применение их в своей собственной жизни. Открытие природы ума первичное и обретение созерцательного присутствия – это подобно тому, как бедняк находит золото. Но даже если бедняк найдет золото, он не сможет есть это золото или жить внутри него. То есть его надо как-то применить, его надо продать и купить на него нужные предметы, чтобы они превратились в счастье. То есть само по себе золото – это потенциал счастья, это еще семечко. А само счастье в представлении бедняка – это разные блага, которые золото ему может дать. Таким же образом, само по себе естественное состояние – это семечко, это потенциал. А различные блага, которые оно может дать нам, как людям, ограниченным в сансаре, – это именно овладение этими различными шакти. Поэтому мы говорим, что состояние атмаджняни и состояние обладателя шакти, шактимана, это два параллельных состояния, к которым мы идем в процессе созерцания. Есть те, которые отвергают состояние овладения энергией, шактимана, и признают только состояние джняны. Таковы чистые ведантисты. То есть мы как бы тантрийские ведантисты. Или ведантисты пути ситха. Так называемые чистые ведантисты стремятся, признают только атмаджняну. Но часто бывает так, что только овладение атмаджняной чистой в состоянии дать полное освобождение только таким великим душам, как Шукадева. Для других же атмаджняна сама по себе обязательно должна сопровождаться с овладением шакти, ибо все самскары, васаны, клеши, кармы – это шакти. И одной шакти надо противопоставить другую, тогда их можно освободить. Потому что если это не делать, вы будете так говорить: «Я все осознаю, я пребываю в осознанности, но ничего сделать не могу». Когда возникают кармы, и клеши, и самскары. А зачем так нам? Это не устраивает. Мы должны думать так: я все осознаю, я пребываю в осознанности, и я могу все, что угодно сделать. И с кармами, и самскарами, и клешами. Потому что я атмаджняни, и я шактиман. Обладатель шакти и тот, кто владеет шакти. Именно поэтому для нас очень важна такая шакти, как ичха. То есть джняна шакти – это, разумеется, самая главная шакти, и она приоритетная. Энергия знания, созерцания и осознавания. Но сразу после нее идет энергия воли, которой следует овладеть.
После овладения этим приходит праджня. Посредством самьямы над троичным изменением, состоянием, признаком и свойством приходит знание джняны о прошлом и будущем. Слово, предмет и идея проявляется как одно, самскара, и ошибочно смешиваются. Путем самьямы над этими различиями приходит знание смысла звуков, издаваемых всеми существами.
Итак, Для того, чтобы овладеть шакти, энергией и усмирить собственные самскары, васаны, клеши, праны, у нас должен быть создан превосходный сильный инструмент. И этот сильный инструмент есть наша воля. То есть один инструмент – это сознание, другой инструмент – воля, третий инструмент – прана. Пране соответствует крия, воле соответствует ичха-шакти, и сознанию соответствует джняна-шакти. И вот эти три фундамента просветления мы должны закладывать и развивать. И здесь Патанджали говорит, что благодаря сильной воле возможно достичь самьямы. Самьяма – это троица, то есть концентрация, медитация и поглощенность, самадхи. Когда мы достигаем такой поглощенности на чем-либо, невозможно, чтобы мы этого не достигли. Все дело в том, чтобы добиться самьямы, достичь самьямы. Если вы концентрируетесь на любви и достигаете самьямы любви, вы будете окутаны любовью. Если вы концентрируетесь на элементе воды, на элементе воды и достигаете самьямы на нем, вы почините духов воды, божеств воды, обретите способность не зависеть от воды, или дышать под водой, или путешествовать с ее помощью. Если вы концентрируетесь на какой-либо силе или способности, например, на причинах всего, на причине, как в вселенском принципе, у вас будет четкое понимание любых причин этого мира, как первопринципов. Вы сможете создавать причины любых ситуаций, создавать кольцевые причины, устранять причины чего-либо, закладывать причины, которые нельзя отменить ни при каких обстоятельствах, или наоборот, вмешиваться в причинно-следственные связи. Другими словами, вам все станет ясно про причины. Если вы концентрируетесь на живой природе, выполняя самьяму, через некоторое время вы сможете подчинять духов живой природы. Например, духов местности, духов, управляющих животными, божеств, управляющих животными, божеств, управляющих птицами, духов, управляющих птицами. Притягивать представителей животного мира или наоборот, изгонять их. Иметь альтернативное зрение, внедряя свое сознание в животное. Понимать язык птиц, зверей, животных или насекомых. Общаться с их божествами. Вам все станет понятно. Это тоже результаты самьямы. И подобные практики выполняются после 12-летнего обучения в особом курсе учения, называемом лая-ситхи. Другими словами, у вас будет достаточно времени, чтобы уделять всему этому внимание после завершения базового 12-летнего обучения. Но сейчас мы говорим о воле как о неком базовом элементе, который нам нужен просто как минимум. Потому что если его нет как минимума, то трудно выполнять практики. У вас как бы инструмента нет. Представьте, вы хотите сыграть прекрасную мелодию, а инструмента нет. И вы думаете, почему нет мелодии? Странно вообще. Но у вас нет же инструмента. Или вы хотите зайти куда-то пройти, и там надо открыть дверь ключом, а у вас ключа нет. И вы идете, а дверь стоит, и вы не можете открыть эту дверь. Вот бывает, человек иногда говорит, вот выполнил практику, что-то не идет. Вот это вот состояние, когда что-то не идет, это отсутствие воли. То есть вот когда оно пойдет? Оно пойдет, когда будет достигнута самьяма. То есть дхарма должна перерасти в дхьяму, а дхьяна перерастет в самьяму. А если этого не происходит, конечно, оно не будет происходить. И, допустим, человек пытается сосредотачивать ум, но его дхарана на уровне подступающей концентрации. А ведь задача в том, чтобы дхарана переросла в дхьяну, дхьяна переросла в самадхи, и совершился процесс самьямы. Вот тогда все это пойдет. А пока это не перерастет самьяму, он не получит пользы ни от атмавичары, ни от махашанти, ни от работы с санкальпой, ни от шачакра-йоги, ни от татвавидьи, ну как бы ни от чего. И в этом все дело, что следует понять, какое место имеет воля в этом принципе самьяны. То есть это очень важный инструмент, с помощью которого мы можем изменить реальность и себя. И меняем. То есть все те, кто успешны в дхарме, у них всегда сильная воля, сильная ичха-шакти. И они могут выполнять самьяму. Например, они добиваются того, чего хотят. В служении, в садхане, ну неважно в чем. Вот чего они замыслят, то и произойдет. Вот они хотят стать монахами, и они станут монахами. Ну, что бы там ни было, даже если там луна будет падать на землю. Что бы там ни происходило в их карме. У них есть самьяма, концентрация. Им достаточно выразить санкальпу. Их сознание, как огромная такая кумулятивная стрела, начинает сдвигать вероятности, менять причинно-следственные связи. Одни причинно-следственные связи отменять, другие создавать, устранять все помехи, искривлять пространство, стягивать вероятности. Это сила. Вот, например, когда у меня есть какое-либо намерение, у меня нет проблемности, а смогу ли я это сделать? Вовсе это нет проблемности. Проблемность другая может быть. А буду ли я этому уделять достаточно внимания? Вот если я буду этому уделять внимание, если я принимаю решение, то это произойдет. То есть достаточно пожелать, и я это получу. Я получу это, я добьюсь этого. То есть санкальпа обязательно исполнится. Невероятно, чтобы она не исполнилась. То есть единственное препятствие, чтобы она не исполнилась, будет только, ну, что я сам этого не захочу. Ну, например, будут другие дела, или мне это изменится, мое мнение. Но если оно не изменяется, оно исполняется. Это и есть принцип ичха-шакти, воли или самьяма. То есть здесь сознание обладает огромной силой, и оно является творящим фактором реальности. Потому что за ним стоит воля, ичха. И ичха способна осуществлять самьяму, а самьяма способна добиваться всего. Но и поскольку нам нужно добиваться просветления, то очень важно получить такой инструмент. Также нам нужно добиваться в относительном измерении разных целей, решать разные задачи. Ну, например, добиваться долгой жизни, крепкого здоровья, очищение чакр, решение текущих задач этой жизни. Все это тоже требует воли и самьямы. То есть это очень важный инструмент, который йогину просто необходимо иметь в жизни. Например, человек, у которого сильная воля или сильная самьяма, он идет к своей цели, не обращая внимания на окружающие условия. Если он надо спать на полу, он будет спать на полу. Надо питаться аскетичной пищей, он будет питаться аскетичной пищей. Надо терпеть какие-то неприятные вещи, он легко их будет терпеть, потому что все равно сила его воли, она не колеблется. Потому что он просто концентрируется на поставленной задаче. Все остальное, как мухи, которые налетают на порыв ветра, но порыв ветра их отбрасывает. Вот этот мощный порыв ветра, это и есть ичха-шакти, позволяющий достичь самьямы.
Восприятие ощущений, самскар, дает знание предшествующих рождений.
Если вот такую волю мы обращаем на самскары собственного ума и исследуем васаны, отпечатки, прошлые жизни начинают всплывать одна за другой. Например, в сновидениях или в медитации. Сильная воля подобна фонарю, которая освещает подсознание, и вы словно видите те старые отпечатки или старые слайды, которые запечатлены в потоке сознания.
Самьямы достигается знание других умов. Посредством самьямы над формой тела и отключения восприимчивости, когда сияние пракаша не достигает глаз, происходит исчезновение йога.
Знание других умов означает, что если вы сконцентрируетесь на образе, облике другого, то вы можете узнать, что он думает, каково его свойство тонкого тела, каковы его кармы, настроение, чем он занят, ну, все что угодно. Это вопрос концентрации. Ситхи невидимости, исчезновение тела – это самьяма, которая осуществляется на форме тела. И отсутствие излучений зрительных волн, излучаемых этим телом. Когда две такие самьямы сочетаются, йогин обретает ситхи невидимости. Он становится невидимым для глаз других. Это тоже результат приложения самьямы.
Существует карма двух видов – деятельная и пассивная. Путем самьямы, а также через знамения, достижимо знание времени смерти. Путем самьямы над дружелюбием приходит сила.
Когда вы концентрируетесь на причинно-следственных связях, знаках, кармы, знамениях, приходит понимание тонких причинно-следственных связей, событийных рядов, цепочек. Вы понимаете, вот этот знак означает такое-то событие, вот такое-то сновидение означает такую-то ситуацию в физическом мире. Вот такие-то действия влекут к таким-то и таким-то следствиям. То, что сейчас происходит, вы можете увидеть то, во что оно выльется через много лет, может быть, в будущем. То есть вы видите семена и их плоды. Все это дает самьяма на причинности, на законе кармы, на причинах и следствиях. Например, мы строим храм Дататреи. Это причина, это семя. А каково же его следствие? А следствие того, что мы его построим, может быть, допустим, распространение дхармы, изменение умонастроения, менталитета русского народа, просветление, освобождение тысяч йогинов и перенос сознания в чистые земли тех, кому раньше путь туда был закрыт, поскольку мощная вторичная причина, оказывающая влияние на карму. Именно поэтому мы его и строим. Потому что все понятно, как действуют причины и следствия. Концентрация вплоть до самьямы дает детальное понимание ветвления событий, вариативных цепочек ветвящихся событий. Например, самьяма на духовном развитии монаха, послушника или мирянина позволяет понять, как его судьба будет развиваться, если он пройдет этот ретрит. Как его судьба будет развиваться, если он достигнет Махашанти первой дхьяны, или если он не достигнет ее, или если он будет созерцать такую санкальпу, если он не будет ее созерцать, если ему удастся добраться до пятой ступени обучения или не удастся это сделать. Как только мы чего-то достигаем, причины следствия меняются и открываются новые ветки событий, и мы по этим веткам идем дальше. И самьяма позволяет это отслеживать и понимать.
Осуществлением самьямы над силами можно приобрести силу слона. Знание тонкого, скрытого и удаленного достигается созерцанием надфизических способностей правлити. Путем осуществления самьямы над солнцем приходит знание сфер. Над Луной достигается знание звездных сфер.
Если вы хотите узнать множество о Вселенной, других мирах, то просто выполняя самьяму, такое знание приходит к вам. Через самьяму на Солнце можно получить даршан божества Сурьи, нисходящую силу Ануграха Шакти этого божества. И знания Сурьи, элемента огня, спонтанно возникнут в потоке сознания.
Над полярной звездой приходит знание движения звезд. Над пупочным центром достигается знание устройства тела. Над точкой основания горла происходит подчинение невритти, голода и жажды.
Например, когда вы концентрируетесь, выполняя самьяму на чакрах, на своем теле, Вы можете досконально видеть устройство своего тела. Например, каждый орган, рассматривая его под разными ракурсами, ткани, клетки, скелет, он будет представать как нечто очень большое, где вы можете видеть отдельно каждую кость своего скелета. Все это результат правильно приложенной самьямы.
Над бронхами достигается стойкость, стхайрьян. Над светом джьоти в голове дают видение совершенных существ. Интуиция, пракипха, дает знание всего. Над сердцем обретается знание ума, читты. Опыт проистекает из невозможности различать свойства саттвы и пуруши, хотя они и различны между собой. Посредством самьямы приходит истинное знание самого пуруши.
Итак, каковы у нас объекты самьямы, учения? Это природа ума. Когда вы выполняете махашанти, атмавичару, то цель этих практик – выполнить самьяму, достичь самьямы на природе я. Качество брахмана, абсолюта. Когда вы выполняете садхану божественной гордости и самобожественная гордость. Затем мы выполняем самьяму на четырех бесконечных. На слоге ум, на пламени свечи, на пространстве. Все это самьямы, которые следует овладевать в процессе праджни-янтры. На звуках нада. Это самьяма, которую следует овладевать в учении нада-янтры. На световых видениях. Самьяма в сочетании шамхави-мудры и самосвобождения, которые надо овладевать в джоти-янтры, в процессах темного ретрита. На иллюзорном теле и чистой стране. Самьяма, которую нужно овладевать в нидра-янтре. На элементах тела, центральном канале, чакрах и внешних стихиях. Самьяма, которыми надо овладевать в процессах шакти-янтры, в шатчакра-йоги и татва-видья. Это главные объекты приложения воли, в которых необходимо овладевать самьямой. Достижение самадхи, понимание природы ума, овладение ситхи, несомненно, приходит благодаря самьяме.
Отсюда идет интуитивное восприятие объектов слуха, осязания, зрения, обоняния и ощущения. Это является препятствием для самадхи, но представляется совершенством уму, направленному вовне. Ум может входить в другое тело, когда ослабевает причины закрепощения, имеется знание процесса вхождения. Посредством самьямы над дыханием удана,
над дыханием удана
можно достичь левитации и несоприкосновения с водой, трясиной, шипами и так далее. Самьямой над дыханием самана можно усилить внутренний огонь тела. Посредством самьямы над отношениями между акашей и способностью слышать развивается высшая способность слышать. Посредством самьямы над связью тела и акаши и размышления о легкости хлопка можно обрести способность проходить сквозь акашу, пространство. Действительный выход из тела, действие за пределами тела, составляет великое надтелесное маха-видеха. Этим уничтожается покров над сиянием.
Итак, для того, чтобы овладеть самьямой, необходимо начинать с тренировки воли. И тренировка воли – это не такой однодневный или одногодовой процесс. Это процесс непрерывный, с которого мы начинаем, но который мы никогда не заканчиваем. То есть можно сказать так, что воли никогда много не бывает. Но воля – это именно тот самый инструмент, посредством которого мы всего добиваемся. А потому ее тренировки, ну, это должно стать чем-то таким самым постоянным и обычным для нас. Тренировки воли не противоречат пути естественного состояния. Многие начинающие адвайтисты или последователи естественного пути, вот услышав учение о безусильности, ложно подразумевают, что безусильность – это некое противоречие с тренировкой воли. На самом деле это, конечно, не так. Никакого здесь противоречия нет, просто безусильность и воля – это немного разные области, и каждый имеет свое значение. Безусильность касается расслабления в неконцептуальном. Воля же касается приложения шакти, возникающей в результате от этого расслабления. И приложение шакти, и само естественное состояние – это как два крыла одной птицы. Приложение шакти и самьяма – это метод, а пребывание в естественном состоянии – это мудрость. И соотношение метода и мудрости, пражня и упая, но это то же самое, что и соотношение воззрения и поведения. Вот учение Бхагавана Шри Раджниша, оно иногда похоже на учение естественного состояния. Там есть много таких интересных исходных моментов. Интеграция, отпускание, устранение эго, осознавание – все это, в общем, правильно. Но, кроме этого, если говорить об отличиях, учение Лая-йоги – это также и наличие упаи, метода. Это не та трансцендентная линия, о которой говорит Бхагаван Шри Раджниш. То есть Бхагаван Шри Раджниш называет вот это естественное состояние трансцендентной линией, то есть безусильностью и недеянием. Но мы говорим, что это только одна сторона садханы. Другая сторона – это ичха-шакти, воля, упая и метод. В противном случае, если не овладеть упаей, ичхой и методом, можно скатиться просто в обычную лень, не достигнув трансцендентной.
Ученику следует обратить огромное внимание на это направление, чтобы обрести в результате еще большее благо. Воля – это атмабал.
Атмабал означает сила духа или сила атмана. И если атман представить как огромный источник, то этот источник обладает не только мудростью, но он также обладает силой. И эта сила просто неисчерпаема. Но чтобы получить эту силу, нам необходимо пробраться к этому источнику и получить эту силу. Все риши и ситхи для этого выполняли тапас. Выполняли такую ужасающую аскетичную практику. Они делали это именно для того, чтобы получить, например, благословение божеств. Например, даршан Индры, даршан Шивы, даршан Брахма. И что такое благословение божеств? Благословение божеств в данном случае означает, что йогин входит в контакт со своим высшим «я». И он входит в контакт с какой-то силой, и эта сила проявляется как божество. И это божество дает ему передачу, и он обретает какую-либо силу.
Воля – динамическая сила души. Воля, если она безупречна и прилагается к чистоте, может творить чудеса. Нет ничего такого в трех мирах, чего бы человеку с сильной волей невозможно было достичь.
Ну, самый такой пример. Например, когда мы слушаем что-либо, проходит некоторое время, наше внимание ослабевает. Или наш разум уже не воспринимает информацию. Но если есть сильная воля, вы будете воспринимать информацию, ваша концентрация не будет ослабевать и спустя 6 часов. То есть, вот представляете, если бы я читал лекцию 6 часов, а вы так однонаправленно сидите и, не шевелясь, концентрированно, все впитываете, все знания у вас откладываются, и вы запоминаете. Это и есть ситхи воли. И вот когда у вас есть ситхи такой воли, вы можете направлять ее, и это будет концентрировано, вы не будете иметь никаких проблем. Или вы изучаете что-либо. Как правило, когда мы читаем, например, йога Васиштху, через полтора часа происходит утомление, и нашему разуму что-то нужно уже сменить обстановку. А если у вас сильная воля, вы читаете 8 часов, читаете 12 часов, и ваша концентрация не ослабевает. Все это результат заостренной Ичха-шакти. Такая Ичха-шакти монаху абсолютно необходима, потому что без нее он безоружен. Он безоружен перед лицом разных мар, клеш, васан, искушений. Ему надо хорошо быть вооруженным. И есть эго, которое олицетворяет все мары, клеши, искушения, васаны и кармы. И такое эго – это такой очень могущественный противник. Но даже оно может быть усмирено огромной Ичха-шакти, которую йогин выращивает годами.
Вокруг полно людей, которые постоянно рассуждают о воле и уме, и при этом не имеют представления о том, что такое воля и ум или интеллект. Воля становится нечистой из-за васан, желаний. Когда желание контролируется, оно переходит в волю. Сексуальная энергия, мышечная энергия, гнев и так далее – все они преобразуются в силу воли, если держать их под контролем. Чем меньше желаний, тем сильнее воля. У Вишвамитра была сильная воля, и поэтому он создал третий мир для царя Тришанку. Дататрея имел сильную волю и создал женщину простым усилием воли. Шамс Тибриси обладал настолько сильной волей, что заставил солнце опуститься и поджарить его кусок баранины. Джнанадева имел сильную волю и одной только силой воли сдвинул мечеть со своего места. Все джнянины и йогины имеют сильную волю.
Итак, что же такое это Ичха-шакти? Ошибочно думать, что сильная воля – это ваш какой-то результат просто концентрации и только самьямы. На высших стадиях самьямы происходит переход от индивидуальной воли к вселенской воле Абсолюта. И здесь начинается самая большая мистика. Когда ваша воля и намерение сливаются с волей и намерением Абсолюта, вот тогда вы можете двигать варианты. Переходить в иные вариативные вселенные, менять причинно-следственные связи, влиять на элементы этого мира, менять свою судьбу или судьбу других. Потому что в этот момент ваша воля и ваше намерение становятся волей и намерением Абсолюта. То есть как бы Абсолют становится, желает служить вам, а вы сами становитесь Абсолютом.
Сила брахмачарии – вот опора воли. Без брахмачарии развитие воли просто невозможно. Сила воли – еще одно имя для силы воздержания. Каждая капля семени – это магнетическая сила. Сат-санкальпа – это чистое волеизъявление джнянинов.
Если человека одолевают множество желаний, то ему никак не удастся добиться самьямы. Его ум некоторое время концентрируется, и желает выполнять самьяму, а затем приходит мысль, а как там это, а как там то, а надо этого теперь. В результате его мысль и его ум напоминает шарик, теннисный шарик. И он скачет туда-сюда, но ему никак не удается сосредоточиться на главном, на теме. И вроде бы внешне он сидит в медитации, соблюдает мауну. Но ум, подобный такому шарику, ему никак не удается поглотиться нужной темой, нужным источником. Это происходит из-за того, что нет навыков, базовых навыков дисциплинирования ума, а второе, не пресечены васаны. Васаны, которые мешают такой поглощенности. И напротив, если вы пресечете васаны и обретете навыки дисциплины ума, то даже небольшое устремление воли будет давать вам большие результаты. Это будет так. Стоит задуматься о чем-то, уже приходит результат. Стоит подумать, поговорить, высказать намерение, уже это сбывается. Стоит помыслить, вы подключаетесь к астральному архиву Акаши. Вся информация начинает приходить к вам. Ваше интуитивное знание раскрывается. Стоит устремить свое сознание на какой-то опыт, и этот опыт вами переживается. Все это благодаря такой мощной, однонаправленной и заостренной воле.
Санкальпы, для них возможно все. Йогин или джнянин творит с помощью чистой воли. Чудалая хотела испытать своего мужа Шихидвая. Она захотела и усилием воли создала воображаемого мужа для себя. Она захотела и поднялась в воздух, чтобы убедить его в своих силах. Шихидвая тут же принял ее как своего гуру. Формулы для развития воли. Встаньте в 4 часа утра, примите вирасану или падмасану и медитируйте на следующие формулы. Прочувствуйте их.
Кто-то думает, мне бы в 5:30 встать. Это и есть воля. Если ваша воля сильна, вы можете это делать. То есть сила вашей санкальпы и воли сильнее тамаса. Каждое утро происходит битва, не на жизнь, между вами и тамасом, между вашей санкальпой и тамасом. Но тот, у кого воля сильна, он сразу этот тамас первые же секунды может положить на лопатки. И напротив, у кого слаба, он борется. И победы не видать. И около 6 часов он просто приходит в себя, но и все равно еще победы нет. Поскольку тамас есть, даже если он поднялся. В этом все дело. Воля должна стать настолько сильной, чтобы тамас, только увидев ее, уже задрожал, испугался и сразу сдался. Чтобы у тамаса не оставалось ни одного шанса.
Прочувствуйте их, постоянно повторяя в уме. Первое. Моя воля чиста, сильна и необорима. Ом, ом, ом. Второе. Отныне я могу все моей волей. Ом, ом, ом. Я обладаю непобедимой волей. Ом, ом, ом. Медитация на бессмертный атман развивает волю. Это самый лучший метод.
Воля должна быть непобедимой, говорит с вами Шивананда. То есть какой смысл воли, если ее легко победить? Например, вы выражаете санкальпу, а ум или васаны, клеши или внешние обстоятельства вашу волю побеждают. Конечно, в такой воле большой смысла нет. Именно ценность воли, потому что она непобедима. Непобедимая воля означает, что возможно добиться того, что сознание задумало. Вот у нас есть смыслы, ценности, цели и действия. Воля исходит из пространства смыслов, из будхи, из осознавания. Отливается в ценности, конкретизируется в целях и перерастает в конкретные действия. Сильная воля означает способность четко сделать свои ценности своими целями. Слабая воля означает, что свои ценности не удается сделать своими целями и выполнять действия.
Не прилагайте волю в неправильном направлении. Вас ожидает безнадежный провал. Не испытывайте силу своей воли на начальном этапе. Ждите, когда она станет сильной и чистой. Воля – повелитель умственных сил. Воля – это Ичха-шакти, прана – крия-шакти, разум – джняна-шакти. Когда воля включается в работу, все умственные силы – сила суждения, сила памяти, сила сообразительности, дхарана шакти – сила удержания, сила рассуждения, сила развлечения, сила вмешательства, сила размышления. Все эти силы в мгновение ока приводятся в действие силой воли.
Итак, если джняна шакти можно уподобить такому царю, то волю можно уподобить полководцу, преданному царю. И сам царь, он не может ничего без полководца, например, двинуть свою армию. Но как только полководец скажет, то сразу же и колесницы, и боевые слоны, тысячи лучников и пехотинцев устремятся в нужном направлении. Этот полководец, воля, усмиряет манас, клеши, васаны, самскары, кармы и джняны индрии. И самого большого демона – ахамкару, эгоизм.
Как применять волю? Не беспокойтесь и не тревожьтесь, если развитие воли идет не так быстро, как хотелось бы. Придет время, и воля непременно доставит вам все, чего вы не пожелали. Вы сможете исцелить любой недуг у других людей, стоит вам только захотеть этого. Вы сами будете удивлены этой своей способностью. Пожелайте, пусть больной освободится от этой болезни, и ваше желание немедленно исполнится. Вы сможете исцелять любую болезнь в своем теле простым желанием. Скажите себе с волей, я должен увидеть такого-то человека в 8 часов утра, и человек этот будет стоять у вашей двери именно в это время. Воля вас, ваш послушный и исполнительный слуга.
Когда воля сильная, и вы высказываете намерение, то вероятность исполнения вашего намерения необычайно возрастает. Например, вы хотите видеть какую-либо вещь. Если воля сильная, вы эту вещь начинаете видеть, что она окружает вас со всех сторон. Одна монахиня размышляла над фразой, как это стремиться к освобождению, подобно носорогу. Когда она выехала на служение в Нижний Новгород, она увидела плакат с изображением носорога. Затем ей попалась книга с изображением носорога. Затем еще носороги, словно со всех сторон, через книги, плакаты, фигурки, как бы начали стягиваться. То есть ее сознание начало искривлять реальность. Она начала попадать вот в такую вселенную носорогов. Это пример того, как происходит стягивание вероятностей. Вы искривляете кармическое пространство на каузальном уровне, меняя причинно-следственные связи. И шакти начинают сгущаться и окружать вас.
Велите, эта должность или назначение будет только моим, и оно непременно будет вашим.
Ну, это наставление мирянам больше. Если монах думает так, должность управляющего будет моей. Тут надо еще подумать о качествах монаха. Имеется в виду, что воля или ичха-шакти не должна быть средством потакания эгоизму и раги и двеши.
Если возникнут какие-то задержки, снова обратитесь к силе воли. Вначале вам будет немного сложно пользоваться силой воли, потому что вы еще не привыкли этого делать. Постепенно вы будете знать, как применять волю. Требуется навык, чтобы овладеть всеми тонкостями того, как это делается. И тогда воля будет пускаться в ход без малейшего промедления, и результат тоже будет незамедлительным. Чем сильнее воля, тем быстрее исполнение желаемого. Как можно сильнее пожелайте «я хочу того-то», и у вас это появится. Так или иначе, это будет вашим. Практика поможет вам достичь совершенства, а опыт будет вашим учителем. Нужно быть очень осторожным в том, как применять волю. Желательно приберегать силу воли для достижения высших духовных целей. Успех в мирских делах – ничто. Жизнь – не более чем мыльный пузырь. Мир – это долгий сон. Успех в мирском не даст вам нерушимого спокойствия и счастья. Прибегните к силе воли для решения одного-двух мирских дел. Вы поймете и осознаете, что это за сила. Затем примените волю для постижения вечного «Я». Не отвлекайтесь на сиюминутное. Цена ему, как у придорожной пыли или кучи навоза. Станьте атмаджняниным или йогином. Только это принесет вам абсолютное удовлетворение. Вы повелитель трех миров. Нет больше мелочных желаний. Вы теперь аптакама, джнянин, все желания которого удовлетворяются. И разве это не возвышенное состояние? Как развивать силу воли? Внимание, терпеливость, способность перебороть отвращение, антипатии и раздражительность, стойкость в страдании, тапас. Аскетические упражнения вроде стояния на одной ноге, сидения на солнцепёке и так далее. Или панчанги тапас перед пятью огнями, стояние в ледяной воде среди зимней стужи, поднимание рук вверх и держание их в таком положении на протяжении часа. Голодание, терпеливость, самообладание, умение держать себя в руках, милосердие, умственная сила терпения, способность лицом к лицу встречать опасность, сила противостоять нападению, сатьяграха, ведение дневника. Все эти качества прокладывают прямой путь к развитию воли. Нужно терпеливо выслушивать слова других, пусть даже неинтересные или неприятные. Выходить из себя по поводу и без повода недопустимо. Терпеливое выслушивание развивает волю и покоряет сердца других. Нужно браться за те дела или задачи, которые неинтересны. Это также развивает силу воли. Неинтересное сегодня станет интересным спустя какое-то время. Никогда не жалуйтесь на неподходящую обстановку или окружение. Создайте в своем уме собственный мир, где бы вы ни были и куда бы вы ни шли. Везде и всюду есть свои трудности и неудобства. Если ваш ум вводит вас в заблуждение, каждое мгновение, на каждом шагу приложите усилия, чтобы преодолеть препятствия с помощью соответствующих средств. Не старайтесь бежать от плохого, неблагоприятного окружения. Бог поместил вас сюда, чтобы вы росли как можно быстрее. Если же вокруг будут только всевозможные удобства, тогда вы не вырастите сильным. На новом месте, где этих удобств не будет, вы будете ломать себе голову, как тут можно устроиться. Следовательно, старайтесь на каждом месте взять лучшее из того, что возможно. Не жалуйтесь на окружение и на обстановку. Живите в собственном умственном мире. Тогда ничто не сможет расстроить ваш ум. Вы сможете найти Рагадвешу даже среди вечных снегов Гималая, возле Ганготри. А в поисках идеального места, идеальной обстановки, можно обойти весь мир и не найти их. В Кашмире прохладно, места очень красивые, но вот только мошка не дает вам спать. В Варанаси средоточие санскритской учености, но летом там дуют нестерпимо жаркие ветры. Уртакаши в Гималаях тоже красивое место, но там не достать ни овощей, ни фруктов, да и холод зимой просто обжигающий. В этом мире все относительно, и хорошее, и плохое, так что помните об этом постоянно. Старайтесь жить счастливой жизнью, где бы вы ни находились, в любом месте, при любых обстоятельствах. Вы станете сильной и энергичной личностью. Вот в этом и заключена великая тайна, словно ключ. Держите ее в своем кармане и отворите врата райских обителей, духовных царств и обитель бессмертия. Вас ждет бесспорный успех в любом начинании. Вы сможете преодолеть любую трудность. Для укрепления воли исключительно полезна практика концентрации. Вам нужно как следует разобраться в привычках ума, как он блуждает и как действует. Вы должны узнать простые и действенные способы удерживать блуждание ума. Практика развития мысли, практика концентрации, практика развития памяти – все это относится к той же теме. Все эти практики исключительно важны и полезны для развития воли. Невозможно провести разграничительную черту, где кончаются упражнения в концентрации или тренировке памяти, и начинается тренировка воли. Жестких определенных правил здесь нет.
Воля – это такой процесс, когда мы постоянно усмиряем тенденции ума. Например, вместо того, чтобы прийти в свою келью со словами «О, как же я устал!» и сразу уснуть, сесть и медитировать. Вместо того, чтобы прийти и думать «О, какой вкусный просад!» и быстро на него наброситься, войти в присутствие, пробудить осознанность и не терять эту осознанность. Или вместо того, чтобы во время ходьбы позволить ему уплыть куда-то, вспомнить санкальпу и силой санкальпы вернуть ум на место. Все это разные способы воли, ее тренировки.